друзья, у нас сегодня вам небольшой сюрприз. Ну, во-первых, я сегодня не один, да, мы сегодня работаем в паре с
моим братом. Он научился считать, это прекрасно.
Да, раз, два, раз, два. Программа
«Надежды.
Маленький оркестр». Сегодня мы встречаем публициста, переводчика, ну, просто известного и хорошего человека, Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же
Гоблин.
Мы с Иваном Сентябрьским сегодня будем долго и уныло.
Или занудно.
Занудно.
Мы еще не решили до конца, но
мы будем портить вам настроение и делать это профессионально.
Я засомневался в тебе.
Мы всегда друг в друге сомневаемся.
Это ничего, это проходит с годами.
С Новым годом вас, друзья. Сегодня какое у нас число?
28 февраля.
С Новым годом.
Скоро весна. Заметил? Дятлы вылетят.
Я вас категорически приветствую. Не успело закончиться 23 февраля, мужиков с прошедшим, как надвигается 8 марта, девчонок с наступающим. А мы в передаче «Надежды. Маленький оркестр».
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Это радио «Шансон 24», программа «Надежды. Маленький оркестрик». Меня зовут Родион Варежкин, и в ближайшее вот время мы с вами и вместе с нашим гостем будем путешествовать по нашей с вами жизни и разговаривать на самые различные темы. Ну, сегодня будет еще одно новшество, наверняка приятное для вас, но перед тем, как я представлю своего соведущего и нашего замечательного сегодняшнего гостя, я напоминаю, что вы можете принимать участие в нашей беседе, и я уверен, что некоторым из вас этого точно захочется. Значит, телефон для звонков в прямой эфир 337-1044. 337-1044 — это для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, для тех, кто живет за границами Санкт-Петербурга, равно как и области, и вообще за любыми границами. Не забывайте набирать плюс 7-812. И далее, опять-таки, 337-1044. Но трубку мы снимать не будем. Что важно здесь сказать, если вы хотите задать конкретные вопросы по существу, самое простое — связаться со мной, как с ведущим, да, то есть ВКонтакте находите Родион Варежкин, это очень просто, я там на фотографии в красной кепочке, и пишите мне личное сообщение, и, в общем-то, гостя я озвучу. Родион Варежкин ВКонтакте, это очень просто, доступно и находчиво. Это был пиар страницы Родиона Варежкина. Итак, на сегодня первое нововведение. Во-первых, сегодня со мной в качестве второго ведущего работает мой брат Ваня Сентябрьский. Ваня, добрый вечер.
Добрый вечер, Родион. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И самое главное, ну вот у нас гость программы, так скажем, наш любимый гость программы, друг передачи «Надежды. Маленький оркестрик», и за что ему большое спасибо, я один раз, каждый раз одно и то же говорю, без долгих вступлений, Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы рады вас видеть.
Симметрично, спасибо.
Ой, как здорово. Вот примчались мы прямо сейчас, вот буквально полчаса назад, через такой сырой, уже почти весенний Санкт-Петербург, в студию «Ночное такси» на радио «Шансон 24». Все втроем примчались, чай попили и готовы просидеть здесь вот оставшиеся 7 часов ночи и дать вам, так сказать, хорошее настроение, поделиться своими надеждами, переживаниями. Итак, ну, я для того, чтобы начать разговор, Дмитрий Юрьевич, сразу же будем переходить к темам существенным, а там уже потом, как оно пойдет, хорошо?
Да.
То, что самое злободневное, и будем, так как мы касаемся политики в первую очередь, да, ну, равно как и, ну, любой социальной стороны нашей жизни, вчера, если не ошибаюсь, проходил марш памяти господина
Бориса Немцова.
Господина Бориса, вот. По тому, что было опубликовано в средствах массовой информации, в частности социальных, да, то сейчас мы говорим про Твиттер и про всевозможные социальные сети, просто показывают толпы людей, причем, как ни странно, очень много украинских флагов, да, и, в общем-то, каких-то фотографий прекрасных Бориса, но одновременно проходил видеоопрос от участников, собственно говоря, этого марша, у которых спрашивали: а вы знаете вообще, где похоронен Борис Немцов?
И что выяснилось?
Выяснилось, что большинство из них понятия не имеют, они называют совершенно разные кладбища в Москве, а господин Касьянов, если не ошибаюсь, вообще придумал какое-то несуществующее кладбище, видимо, он редко бывает вообще связано с этим. Что вы думаете по поводу таких вот маршей? Кому это вообще нужно и насколько это вообще актуально?
И нужно ли?
Да. Ну, на мой взгляд, данный персонаж Борис Немцов, как политик к моменту трагических событий уже слился напрочь. Никому не был интересен ни он сам, ни его деятельность, и вообще никаким боком. То есть, как политик он уже, на мой взгляд, просто не существовал. То есть, увлечение вот этими там псевдооппозиционными движениями говорит ровно о одном, что в реальной политике ты никому больше не нужен. Так бывает, да, закончился ресурс, все, слился. Это абсолютно нормально. Это не то, что там какое-то оскорбление, что там вот вы говорите, что он никому не нужен, а он был гениальный политик. Может и гениальный, я не знаю. Гениальность он нигде не проявил, вообще нигде. И как-то вот завершился. За что его убили, сказать затруднительно. То есть, скорее всего, вот моя такая точка зрения, это какая-то совершенно такая... чернушная бытовуха. Кто там? Как в художественном фильме «Голый пистолет»? Ну, кто это мог сделать? Да кто угодно. Почтальон, гомосек, любовник там. Кто хотите. Вот. Ну, расхаживание с девицами 23 лет от роду, это тоже как-то достаточно странно для человека его возраста. Ну, то есть, не странно, конечно, но вот для милиции и полиции это выглядит однозначно. Убили. Это преступление. Нечего тут политик, он нужный, ненужный. Людей могут убивать только специально уполномоченные на то государством граждане. А вот чтобы там не пойми, кто бегал с пистолетом и стрелял в кого захочет, так нельзя. Совершено преступление. Преступление должно быть раскрыто. Ну, нашли каких-то предполагаемых там подозреваемых, уже собрали в кучу, идет следствие. Я вот с интересом смотрю, что же следствие покажет. Не дожидаясь результатов, выбегают какие-то толпы, которые что-то там требуют от кого-то. Вот мне интересно, а вот гражданина Листьева когда-то застрелили, из чего там устроили, вообще вакханалию. Там в то время всех подряд стреляли, но скорбить было предложено только по Листьеву, потому что такая утрата для страны, вы не представляете. Такая утрата просто потому, что он типа близок к этим журналистам, которые вещают на публику, а мне не близок. Мне вот его творчество абсолютно от меня далеко, и мне не интересно. Если вы такой вой устраиваете по нему, а вот у меня друзья погибли, и чего? На службе, при исполнении служебных обязанностей. А вы про них и не вспоминаете. А они, между прочим, гораздо важнее для страны. Я вот как-то был в городе Тверь. Немедленно попросил отвезти меня на кладбище местное, Тверское. Ну, отвезли. Заходишь на кладбище, с правой стороны... горы, вот не соврать, горы цветов. Это засыпан памятник Михаилу Кругу. Да, да. Эго, весь в цветах. Горы цветов лежат. Там мрамор черный, красота, дизайн. Не знаю, сколько стоит. Рядом вроде мэрпа или там примерно такого же калибра могила. А с левой стороны скромная оградка, железные кресты. Это похороненные ОМОНовцы, которые за родную державу жизнь отдали на службе. Там вообще ничего нет, они никому не нужны. Вот это вот изрядная картина того, что творится в головах у граждан. То есть для вас Михаил Круг, который для определенной категории граждан сочинял известные песни, ну, для вас он важнее, по всей видимости, чем... целостность вашей страны и спокойствие граждан. Ну и тут вдруг помянуть Бориса Немцова ломанулись тысячи москвичей. Ну эти тысячи, там милиция, я уж не помню, сколько сказал, не то
6. Ну и более 10.
Заявили, Касьянов сказал, что заявили 50 тысяч, а пришло, по-моему, 6,7. То есть там, ну почти на порядок, то есть в 10 раз меньше. Для Москвы, где живет там ориентировочно 12 миллионов, да, это сотые доли процента, то есть статистическая погрешность. Но тем не менее находятся люди, которые бегают там с воем, почему до сих пор не раскрыто. Ну почему до сих пор не раскрыто убийство Листьева? Может, вы не хотите этим заниматься? Ну, почему не раскрыто убийство Немцова? Ну, во-первых, это не так просто, а во-вторых, ну, нет ли тут умысла какого злого? Давайте поинтересуемся. Или, может, там, как обычно, ну, в таких делах всегда, когда чего-то там люди начинают копать и расследовать, тут же начинают бить по рукам. Вот в эту сторону не надо расследовать, это не ваше дело. И в эту сторону не надо, это тоже не ваше дело там. Одергивать, встревать. Вот у нас тут был один известный гражданин, не буду называть фамилию. 6 следственных бригад расформировали и отправили на пенсию по ходу, так сказать, расследования его чудесных дел. Ну, во-первых, для работы по таким резонансным делам отбирают, мягко говоря, не самых худших, а попросту говоря, самых лучших. Ну и в результате они ищут, находят не то, что надо. Поэтому это надо прекратить, этих разогнать, давай других, а те опять не то, что надо, прекратить, разогнать. Ну, не знаю. На мой взгляд, вот по делу гражданина Немцова все идет своим чередом. Да, в таких делах быстро не бывает. Ну и тут ключевое, на мой взгляд, вот этих граждан, их не устраивает такая версия. Что он мог сделать? Мог, например, оскорбить чувства верующих. Например, там ляпнуть, как это у него зачастую проскальзывало, что-нибудь про ислам. Ну, ляпнуло, возмущенные мусульмане взяли, это версия.
Угу. Версия. Ну, понятно, конечно.
Взяли и застрелили. Такое вполне может быть в порядке, так сказать, версии. Ну и чего? Дальше-то что? А вам хочется, чтобы это было что-то политическое за какую-то его политическую деятельность? Да не вел он никакой политической деятельности. Вот членство в дурацком совете, там, координационном оппозиции, ну, о чем оно говорит? Ну, собрались какие-то, извините, странные граждане, которые даже промеж себя не могут договориться, не то, что там организовать массы на что-то. Ну, а тут вот сорганизовались, выбежали. Не знают, где мертвый кумир похоронен, пришли с украинскими флагами и давай орать, слава Украине.
Причем украинские флаги вообще?
У тебя дома нет?
Ну, потому что... Потому что Борис Немцов всеми силами поддерживал Майдан. Потому что то, что произошло на Украине, это государственный переворот, вооруженный приход к власти нацистов. Это то, что наша оппозиция активнейшим образом поддерживает. Они счастливы тому, что произошло на Украине, и вот сильно переживают, что в России не произошло то же самое. А надо бы, знаете, вот надо бы, да. При сказках про какую-то демократию хотят они жестокого тоталитаризма, вооруженного подавления любого инакомыслия, любого абсолютно, погасить все, что вот говорит не то, что с их точки зрения не должно звучать, вот это все погасить, недовольных убивать, бросать в лагеря, пытать, мучить, как это на Украине сейчас происходит, это вот мечта любого нашего либерала, заткнуть все рты, совсем недовольных физически ликвидировать. Вот это да. Горюют, что у нас такого не вышло.
Дмитрий Юрьевич, ну вот влажные мечты наших либералов, так сказать, это понятно. Существует одна из версий, по которой господина Немцова, его благоверные заокеанские спонсоры, опять же таки версия, да, то же самое, как и, так сказать, след оскорбления ислама, его спонсоры решили использовать, так сказать, столько денег вкладывали и решили как сделать из него флаг великомученика.
Может быть и такое. Я не в курсе, кто ему деньги давал, за что. Я не знаю, есть ли у него там за кордоном спонсоры. Нет у него спонсоров. Ну, убить его, повторюсь, мог кто угодно. В том числе и подобные граждане. Да.
Дело в том, что согласно, опять же, таки новостей там, и каких-то интернет-приложений есть версия такая, что Борис Немцов нигде не работал. Он вел какие-то там курсы, еще что-то, и однако при этом регулярно получал транш от определенных организаций, которые занимаются тем, что распространением повсеместной демократии.
Ну, я не сведущ в данном вопросе. Может, у него после перестройки осталось много денег. Я вот из его биографии помню единственный случай. Коробка была из-под бумаги для ксерокса. Не для ксерокса, вот такая коробка, а маленькая коробка была.
Что было, да, но мы предполагаем, что он себе все-таки побольше.
Я из его биографии помню один лично для меня примечательный факт, что когда он из Нижнего Новгорода переехал в Москву, то он немедленно купил себе квартиру не то за 700, не то за 800 тысяч долларов. Это меня в то время поразило. У меня там зарплата была не то 26, не то 30 баксов на тот момент. А у
это
человека,
90-е годы же, да?
Да, у человека там лимонами баксы есть. Ну, нормально, неплохо жил, наверное, что-нибудь осталось, я надеюсь.
А как же его инициатива пересадить всех чиновников на Волге?
Да никак. Это словоблудие. Словоблудие и популизм точно такой же, как у гражданина Ельцина, который тоже там два раза проехал в троллейбусе. Все чиновники, не должно быть никаких привилегий. Два раза проехал в троллейбусе, его сфотографировали, он стоит, держится за ручку. После этого прыгнул в Мерседес и до смерти в нем и ездил благополучно. Брехня все это.
Дмитриевич, да. Грядет у нас очередное поднятие цен на горючку. Одобрили повышение акцизов на бензин, и, соответственно, мы получим опять-таки рост цен, то есть уже практически активизированные, грубо говоря, самим правительством. То есть в данном случае очевидно, что если мы имеем это как последствия кризиса, то в данном, ну, явно, что что-то перекрывают этими ценами, да, то есть не хватает в бюджете денег, поднимают акцизы на топливо. Ну, мы, соответственно, все то, что перевозим, оно вырастет в цене. И опять-таки заправлять свои машины станет, ну, накладнее, еще более дорого и накладно. Как вы думаете, вообще своевременно поднимать акцизы в такой момент, когда и так все, в общем-то, достаточно так зыбко и трудно? То есть, когда вот сейчас мы в такой маленькой паузе, когда доллар перестал так резко скакать, да, и никому не известно, куда он двинется. Скорее всего, даже мы понимаем, что он, скорее всего, вверх опять пойдет, просто вот как долго пауза продлится. А здесь вроде как масло в огонь подливают.
Смотря какие цели перед правительством стоят. То есть, если у них стоит цель развитие страны, повышение благосостояния граждан – это одно. Если цель стоит в том, чтобы развалить экономику и изничтожить все вообще на корню, ну, безусловно, надо все цены повышать. Тут сомнений никаких нет и быть не может. То есть, в первую очередь, подорожание топлива – это подорожание всей сельскохозяйственной продукции. Я вот когда-то давно купил себе дизельный автомобиль. Купил, как наивный чукотский юноша, потому что в моем советском сознании до сих пор солярка по 7, а дорогой бензин по 14. Тут я внезапно увидел, что солярка стоит примерно столько же, сколько 95-й, к моему большому удивлению. Это специально, видимо, для поддержки сельского хозяйства, потому что в тупорылом тоталитарном совке солярка специально стоила дешевле, потому что надо заправлять технику, работающую на государство, на нужды народа. Но теперь нужды народа в какой-то другой, по всей видимости, плоскости лежат, и надо организовать рост цен. Чем закончится рост цен, тут сказать нетрудно, вот совершенно нетрудно. Это закончится массовым недовольством, а дальше выбеганием на массовые митинги. То есть, если хотят спровоцировать именно это, ну, безусловно, верным путем идем, вернейшим. Вот у нас закончилась перестройка, в ходе которой там приватизировали все, что могли приватизировать. Третьего дня на сайте вешал отличный ролик про Волгоградский тракторный завод. То есть там летает коптер, снимает сверху, ну там руины Марса, да, все развалено, вообще все развалено, все уничтожено. Это просто потому, что его приватизировали. Сначала целиком, потом распродали цеха под разное, потом все разволокли, всю технику продали на цветмет. После этого бросили эти корпуса, ну там ничего делать не надо, нельзя. Есть же хорошие американские трактора, наши-то не нужны, нефть дорогая, давай американских тракторов купим. А это все зарасти известно чем. И вот это прямейший результат приватизации. Вот, посмотрите, что получилось. И вдруг поступают свежие предложения, надо остатки, то, что недоприватизировано, давайте приватизируем до конца, там вот остатки того, что еще работает, давайте приватизируем, тоже интересно. Вот, может, у нас какие-то эти, я не знаю, там, тысячи танков выпускают, там, тысячи истребителей, дальних бомбардировщиков, пароходы там со стапелей там один за другим валятся в океан, могучий флот, где, где, ничего нет. Так, может, это не те люди, которым надо подобные вещи доверять? То есть, мне это видится так, что вот тебе дали бабло и собственность, которые, не будем, так сказать, себя сдерживать, построены кровью и там потом предков, которые жизни отдавали ради того, чтобы все это было, во-первых, а во-вторых, работало. Вот вам это раздали. Вы, соответственно, ничего с этим сделать не смогли. Вы не смогли приумножить достояние стран. Не смогли? Верни обратно. Дай другие этим займутся. Вместо этого давайте раздадим остатки. Ну, давайте посмотрим, что будет. То есть тут, повторюсь, смотря какие у них цели. Цели, по всей видимости, вот такие.
Не очень достойные, да?
Ну, опять же таки вопрос по поводу топлива. У нас всегда говорили о том, что топливо, оно зависит от цен на нефть. Но на моей памяти, да, как раз говорили, 7 рублей литр дистоплива, 14-15 стоил,
92-95. 7 копеек,
95. Да, 7 копеек. Ну, рублей, да, то же самое было вот с начала 2000-х. Так вот, у нас ситуация парадоксальная, да, когда у нас нефть дорожает, топливо тоже дорожает. Нефть дешевеет обратно, да, то есть у нас продолжается подорожание топлива. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, помимо, так сказать, жадности власти,
ни с чем, с ними. Ни с чем, кроме жадности, это не связано. Я привык получать 30 рублей за литр и хочу и дальше получать 30 рублей за литр. Зачем эта ценность? Мы ж не при Сталине живем, чтобы цены снижать. Это зачем такое? Непонятно. Если деньги мне, то все нормально. Все хорошо. Чем платите? Кто вам мешает?
Нет, 30 рублей за литр. Если бы они оставляли ценник при подешевлении нефти, вопросов нет.
Но почему он должен оставаться? Если нефть стоила по 100, а литр, допустим, 30, да? Угу. То если нефть стала 30, то как-то закономерно.
Надо вроде подорожать.
Да, чтобы и керосин стал дешевле безо всяких разговоров. Но такого почему-то
не происходит. То есть уровень дохода люди пытаются и здесь сохранить, а там, ну, отмазка официальная. То,
уровень дохода у людей, по-моему, не сильно растет, а вот цены растут сильно. И если поднимут цены на бензин, то они вырастут еще больше. Я же говорю, что это провоцирование общественного недовольства. Ничем другим это объяснить нельзя.
Мы говорили в прошлой нашей беседе про систему регистрации, да, которую хотят и вводят на дорогах Российской Федерации Платон. И вот как раз у Ивана был вопрос на эту тему, да?
Да, здесь парадокс заключается в том, что в соседней братской Белоруссии аналогичная система под названием Белтол, она функционирует уже несколько лет. И почему-то никто не выходит с плакатами, транспарантами, типа, что вот нельзя, нехорошо, ай-яй-яй. В то же время, как известные дальнобойщики, наши либералы, включая господина Навального и же с ними, вот тут же поддержали нужды и чаяния, так сказать, транспортной составляющей.
Они все будут поддерживать. Все, что вызывает недовольство у людей, они тут же будут поддерживать. Сначала поддерживать, а потом пытаться возглавить. То есть и оседлать, так сказать, протест и путем выведения людей на улицы добиться своих целей. Все. Абсолютно все для этого годится.
А почему же они не вышли, когда наших дальнобойщиков сейчас по факту зажимают на западных границах Украины?
Ну, не я организатор действий оппозиции, поэтому я не могу сказать, почему они не вышли. Если зажимают на Украине, с их точки зрения все прекрасно, потому что Украина — это самая правильная страна на постсоветском пространстве. Там все происходит так, как им нравится. Они всецело это поддерживают. Вот там с флагами бегают, только что не скачут, а так все у них хорошо.
Хотя, казалось бы, вообще им бы это даже на руку сыграло, если бы они в этой ситуации каким-то образом выступили бы на стороне дальнобойщиков, да, то есть, в частности же, там история была с двумя пропавшими без вести, да, и практически убитыми.
На стороне дальнобойщиков этой ситуации. Это значит против действующей власти майданной. Ты что? Кто ж пойдет-то?
Дмитрий Ильич,
добровольно.
В Москве вот недавно был такой скандал небольшой, но я бы сказал, средний скандал. Тоже непонятно совершенно, насколько он был народу интересен с точки зрения происходящего. У них там программа сноса вот эта началась. Угу. Малых и средних торговых комплексов, которые были построены по заверению, так скажем, властей, которые занимались, собственно, сносом, на неправильно оформленной земле, то есть с нарушениями всевозможными. Как вы думаете, вообще в целом строение, так скажем, не такого, скажем, не стиля мегаполиса, да, то есть немножко не соответствующего представлению, да, то есть о масштабах, то есть средние, малые. А нужно ли их стирать с лица земли? В свое время у нас же была эта история с ларьками, которых было очень много, у метро посносили. Или все-таки здесь нужен индивидуальный подход, и, может быть, иногда нужно договариваться с конкретными предпринимателями. То есть, ну, грубо говоря, я о чем. Если стоит там центр, ну, допустим, были нарушения при оформлении аренды в собственность земли, может быть, если этот центр здесь актуален и нужен, может быть, стоит перезаключить просто договор и официально это все сделать, чтобы...
Ну, то есть, если нарушили закон, но теперь договор, незаконный договор перезаключить, то он станет законным. Это как-то странно. Если построено там, где строить нельзя, закон для всех должен быть одинаковый. Все это должно быть снесено безо всяких разговоров. Как это? Ну, что вы себе позволяете? Там лично меня тревожит, так сказать, в данной ситуации другое. То есть совершенно очевидно, там есть бумаги, в которых написано, кто давал разрешение, и на основании чего там есть бумаги. Вот эти тезисы Дмитрия Анатольевича система должна научиться прощать. Они прекрасны, конечно, как и все прекраснодушные начинания. Но вспоминаются слова другого персонажа. Где посадки? Где посадки? Почему люди, которые нарушали законодательства. Почему они не наказаны? Ну, хорошо, не сажайте. Пусть штрафы платят за вот подобные, так сказать, деяния. Пусть деньгами отвечают, имуществом. Я не знаю, что у них есть там. Квартиры внутри Садового кольца. Их надо продать, а деньги отдать государству. Ну, вот, влупить тебе штраф, $1500 там. Ну, 200, ладно. Тоже хорошо будет, я не сомневаюсь, им это страшно понравится. Почему никто за это не отвечает? То есть ларек это вообще дело десятое. Не должен тут он там стоять. Все, он уже не стоит. Гражданин Собянин почему-то вот разбирается, где что должно стоять, а где не должно. Вот он уже там не стоит. Почему виновные не наказаны? Это огорчает граждан. Они не видят, что наводится порядок. Они не видят, что перед законом все равны. Если гражданин пойдет, что-нибудь украдет, он там на пятерку заедет сразу, без разговора. Ну, минимум на треху. Uh-huh. А если вот этот вот, так сказать, слуга народа подпишет какие-то бумаги за деньги, ему за это ничего не будет. Он только жить лучше станет. Но он купит себе хату, отправит детей учиться в Лондон и будет отдыхать на Лазурном берегу. Ну, как это так получается? Это несправедливо. Все должны брести на Сахалин этапом, гремя кандалами. Никаких вариантов быть не должно. Вот это, на мой взгляд, главное.
А так, в целом, если с точки зрения потребителя, обывателя смотреть, да, то есть без оценки правомерности, маленькие магазинчики, да? То есть,
он не может стоять там, где стоять не должен. Вот, знаешь, вот, что бросается в городе Москве в глаза? То есть город строился в соответствии с неким архитектурным планом.
Генплан, да.
Да, это вещи специфические. То есть здания должны быть вот такого типа, на улице вот такой ширины. Ну, там проклятый Сталин им спроектировал дороги по 7 полос в одну сторону. Они его теперь ненавидят за это. Вот такого, так сказать, вида. И вдруг образуется какая-то фигня из железа, стекла, там, бетона, еще из чего-то. Кто вот под вопли о том, что проклятые большевики взорвали все церкви, то вы гаже этих большевиков в 1000 раз, потому что вы гадите прямо вот посреди города, исторического центра. Вот зайдешь туда, вот какая-то, ну, цензурного слова нет, фигня из стекла и бетона вставлена. Зачем это? Откуда оно тут взялось вообще? Кто разрешил эту дрянь здесь построить? Ха, так получилось, знаете, да. И тут ведь их там кубло целое. Это главный архитектор, который это подписал, архитектор района, который это подписал, там 100 комиссий это утвердило. То есть там все замазаны, абсолютно все. И какая-то гнусная тварь, которая на все это давала деньги. А потом взгромоздила свою вот эту мерзость посреди абсолютно чуждой архитектуры. И испоганила исторический облик города. Нам с этим делом крупно повезло, что у нас таких денег в перестройку не было. И они не смогли ничего изгадить. Я единственный пример могу вспомнить. Какую-то биржу там строили. Вот когда от Петропавловской крепости смотришь на стрелку Васильевского острова, угу, на здание биржи, там вдруг над ним выползла там на пару-тройку этажей какая-то мерзость, которую тогдашний мэр срочно сказал отпилить эти два этажа, чтобы их вообще не видно. Ну, отпилили. Это приятно, хоть что-то происходит. Кто разрешает подобные вещи делать? Что это за человек? Вот эти вот там борцы, понимаете, с проклятым большевизмом, там все плохо было, а теперь хорошо. Поэтому напротив «Авроры» мы построим какой-то уродский дом. Он не в центре стоит, и там повесим плакат, а будет еще выше. Я там в спортивный кружок ходил, с удивлением смотрел, что, типа, и как это, вроде выше шпиля Петропавловки строить, а будет еще выше. То есть это цинично всем сообщают, там, бабла полно, что хотим, то и делаем. Ну как это так, мерзость же, ёлы-палы. Поэтому я бы еще и все эти здания снес нафиг, вообще все то, что вот так построено, так им и надо было бы.
Ну, с автоцентром же у нас же тоже была история.
Логично, Лахта сейчас центр, который строится, да, Газпромовский.
Да, то, что
в центре у Большеохтинского моста бывшего, то есть на память, но он и не Петра Великого.
Ну, тут от меня, честно скажу, от меня ускользает вот как-то это. Этот, на мой взгляд, он там где-то сбоку, в городе Лондоне, точно такая же дура. Смотришь на лондонский Тауэр, а сзади этот огурец стоит, а туда углубишься в их сити, так называемый, и там на каждом стеклянно-бетонном здании табличка керамическая такая висит, здесь стояла церковь 11 века, больше ее нет, а на соседнем здании здесь стояла церковь 12 века, больше, никаких большевиков, обращаю ваше внимание, все сломано, понастроено, дерьма какого-то, вот. Все хорошо в Лондоне.
Могли
поэтому
бы и в картинках
оставить. Я думаю, что наша эта дура, она вот она бы точно ничего там не добавила, не испортила. Там что-то мерили, откуда ее видно будет.
Ну, да, да, да. Были фотографии с предположительной проекцией с точки зрения Дворцового моста.
В центре живу. Ага. То есть мне у нас там все улицы, как ущелья, и, в общем-то, там не видно ничего и ниоткуда.
Из двора колодца не видно.
Мне только трансформаторную будку. Видно, центр не выглядывает.
Ну, она по высоте подходит, да, трансформаторная будка?
Ну,
а
там,
по дизайну?
Там как-то непонятно. То есть для меня загадкой было другое. То есть этот огурец наш собрались поставить на слиянии Невы и Охты. То есть что там за грунты от меня ускользает. Вот там говорят, надо было
сваи на основании
захреначить, да, по 100 метров.
Да,
это,
да,
то есть
да,
какая-то,
да,
задача,
да,
вообще, на мой
там
взгляд.
Там очень долго работали изыскатели, то есть именно по грунту работали. Там очень много раз пробы снимали и смотрели. И вроде как они были готовы.
И там, вот, это же, да, комплекс проблем, да, как, да, всегда. Да. Вот в Москве Москва-Сити построили.
Да.
Непонятно зачем, кстати. А вокруг него там надо строить огромное количество развязок, например. Потому что когда оттуда там, я не знаю, 10 тысяч человек вечером выйдут, сядут в машины и поедут домой, ну расскажите, как они оттуда выедут. Мне вот просто интересно, расскажите, как это у вас физически осуществляется? Никак. Видимо, это нормальное решение. Чем вы думали? Ну, тут вот поставят на этой набережной эту, как ее в народе называют, елду, да? Отлично, поставят. Вот туда тоже на работу будут приходить люди. И где они поставят машины? Как они оттуда выйдут? Что там будет вообще? Я вот каждый день езжу на работу вдоль обводного канала. И там между Витебским, этим, Варшавским и Балтийским вокзалами стоит универмаг «Лента». Отлично стоит. Там ничего нет, ни въезда, ни выезда. И каждый раз такая пробка. Убить хочется просто всех. Кто это думал, когда ее ставил? И есть там какие-то специалисты там, в области градостроительства. Как подъезд организовать, как выезд. Ну, это ж истерики, скандалы. Одни едут, не пускают этих, те норовят прорваться, аварии, стукнулись. Все злые, как черти. Зачем вы это делаете? Кто за это вообще отвечает? Есть какие-то ответственные? Нет. Вот в Соединенных Штатах Америки, например, нельзя строить, не имея рядом какой-то гигантской автостоянки. Нельзя, просто физически нельзя построить. Вот мы сейчас приехали. Где машины ставить? Расскажите. Негде. На кой черт мне нужны эти дурацкие газоны, деревья, еще что-то там? Он, как любой западноевропейский город, это каменные джунгли. Там вообще все мощеное, там земли просто нет. А деревья растут в катках, которые на колесах вывозят и увозят. И ветки на деревьях отстрижены, чтобы они были вот так вот, плоско, как вот ладонь, и все. Что-то никто не жужжит, всем нравится. А тут неведомо, что творят.
Так и по жилым домам, потому что то же самое.
Да,
мы вот сейчас,
да,
с Иваном, да, ездим и присматриваем ему квартиру. И история такая. Огромные новые дома, да, то есть, которые на сколько там, грубо говоря, на... Ты говорил цифры сегодня конкретные. Дом на такое-то количество людей.
Дом, да, на 1600 квартир. При этом у дома паркинг 220 мест.
Отлично.
А парковка подземная 500 машиномест.
То есть половина получается.
И причем там квартиры это совершенно не студии, это большие квартиры, стало быть, большие семьи. Стало быть, вероятность существует того, подъезда, что находятся по 2-3 машины в пользовании.
Ну, не знаю. Извини, перебью. На мой взгляд, это вообще должно быть категорически запрещено. Вообще нельзя ничего строить, если нельзя организовать стоянку. А в центре, там вообще уже пора драконовские меры принимать. А как в городе Флоренции. Да, живешь в центре, значит, ты можешь туда на своей машинёшке заехать, где тебе четко обозначено место. А не живешь, нехрен тебе там делать вообще. На твоей машине туда заехать нельзя. За это гигантские штрафы. Либо, как в городе Лондоне, платил лошадиные деньги, и в результате там только арабы на машинах ездят. Ну, либо вообще пошел вон, ходи пешком. Да никого это не должно интересовать. Чего дурдом устраиваете? Города не предназначены для такого количества машин. Все, дальше обсуждать нечего. Вон у меня на Лиговке через дорогу офисный центр, там вообще никаких стоянок нет. Ну, приехали люди на работу. Дальше что? куда деваться-то? Ну, куда им эти машины ставить? Вот их там 500 рыл приехало, куда это все девать? Все забито вокруг. И чего? Во двор не войти. Ну, там только минировать уже остается, либо шипы какие-то железные втыкать, скорпионы там раскатывать. Ну, так нельзя. Разумный подход какой-то должен быть. Есть вон бизнес в Рыбацком. Вот в Рыбацком и стройте бизнес эти самые центры. Вот там они все должны в Рыбацком сидеть. Законом принудительно, как в Китае. Вот для тебя башню построили, и весь бизнес Рыбацкого сидит в этой башне. В город не ногой. У себя сидите там. Но не в каждом бизнесе нужна там проходимость какая-то, еще чего-то. Нужен телефон и компьютер. Все, больше ничего не надо.
По сути,
чё вы изобретаете? Кто разрешает это в центре города делать? На кой черт там эти мега-универмаги, развлекательные центры и прочее? Все в Рыбацком должно быть. И на проспекте Просвещения, чтобы люди не тратили время вообще ни на что. Пешком дошел до магазина, пешком дошел до кинотеатра. И никуда я не поеду. Вот так должна быть устроена жизнь.
Что касается спальников. Хорошо, центр понятно, бизнес-центры обсудили. Спальные районы не далее, как сегодня. Вот давеча, заехали. Кудрово. Три дорожки, двухрядки, соответственно, без разделителей. Дороги в ужасном состоянии, выехать невозможно, пробки домов понастроено. Эти дома еще даже на треть не заселены по своему объему. Выездов нет.
Ну, парковок кто это
нет
делает?
Физически. Как это согласовано? Ну,
дороги. Вот, да никак. Больше всего дороги. Дороги. Вот как можно сделать
ее физически нет. То есть не проехать. Дорогу.
И тут же Икея рядом стоит. То есть это вообще фантастическая нагрузка получается, что люди вообще там циркулируют огромными потоками. И действительно дорога, одна полоса в одну сторону, другая в другую. Малейшая авария, получается коллапс. А и без аварии стоят.
Как говорил товарищ Каганович, у каждой аварии есть имя,
фамилия,
отчество и фамилия. Да. Точно так же и здесь. Есть люди ответственные. Если там никто ни за что не отвечает, ну, лично у меня, как у бывшего милиционера, сразу вопрос: а почему это с вас не спрашивают? А кто за вами смотрит вообще? А кто это все контролирует? Есть ли надзирающие органы, которые, может и есть? Тогда к ним вопрос: а что это вы не смотрите? Ну, а дальше надо уже разбираться, там, смотреть на благосостояние всех присутствующих, как они вообще, в каких квартирах живут, на каких машинах ездят, хватает ли на это зарплаты, если не хватает, поинтересоваться, откуда деньги-то. Мама дала, маму посадить немедленно, ну, объясни происхождение данных средств не можешь. Тюрьма, давай, никаких разговоров. Вот в Соединенных Штатах Америки, например, никто не мог посадить Аль Капоне, потому что полиция в Соединенных Штатах насквозь продажная. Все за деньги не видели, чем занимается Аль Капоне. Только одна служба нашлась, налоговая, которая посчитала, сколько Аль Капонин дом стоит. Сказала, давай огласи источники доходов. Не смог. И поехал в тюрьму Атланта, если правильно помню, где ходил в шелковых трусах, красовался перед прессой, выписывал шлюх и вольготно себя чувствовал. Тогда его оттуда увезли в тюрьму Алькатрас, где били балалайкой по голове, убивали ножницами, и от сифилиса он там умом тронулся от недолеченного. И дураком оттуда вернулся, тихо умер в Майами. Прекрасная кончина, а между прочим,
это судьба такая удивительная.
Это мега-бандит. Чудовищно богатый. То есть он по тем-то временам, это 20-30-е годы, он был миллионером, тогда мультимиллионером. А ничего сделать не смог. То же самое должно быть и у нас. Все должны сидеть.
Вот так вот.
Ультимативно. Аль Капоне для истории же он, насколько мне память не изменяет, прославился тем, что фраза «отмывание денег» пошло именно от его организации бизнеса.
Сейчас про свидание поговорим. В Москве тут недавно премьера состоялась нового замечательного фильма «8, по-моему, новых свиданий». Да,
да, если да, да. Или 8 каких-то там свиданий.
Ну, какая-то, короче, фильма прошла в Москве. И один из актеров там, господин Зеленский, который в свое время во всем слышании заявлял, что все сборы какие-то от своих работ, или не все сборы, но, в общем, какую-то значительную сумму денег в гривнах он перевел в фонд помощи там АТО, антитеррористической так называемой операции. А как вы думаете, Дмитрий Ильич, почему после вот таких заявлений какие-то режиссеры наши продолжают с ним работать? Вам дополнить хочешь?
Да, хотелось бы дополнить, но не только он, это Зеленский один из примеров, то есть масса актеров, медиалиц и прочих, которые, с одной стороны, находясь на территории незалежной, поливают помоями нашу страну, с другой стороны, приезжают и, собственно говоря, здесь пытаются стричь купоны. Ваше отношение к этому?
Ну, так капитализм устроен. У капитала национальности нет. Все бегают куда только могут. Ну, совсем недавно все украинские проститутки были в Москве. Что-то никто не жаловался, обращаю ваше внимание. Только хвалили. Они по-прежнему ездят на работу к нам. В том числе разнополые. Вот, потому что деньги у нас, а у них, как известно, они кормили весь Советский Союз. Вот в этом было их счастье. Теперь они толком не могут прокормить самих себя. Вот оставшись, так сказать, без России, но решительно обрывают оставшиеся связи. А проститутки по-прежнему едут в Москву на заработки. Все украинские проститутки. Надо ли платить деньги украинским проституткам?
Я считаю, это тоже одна из вариаций.
Ну, видимо, да. Ну, наверное, надо. Все-таки услугами пользуются. Все ли граждане России пользуются услугами украинских проституток? Думаю, очень далеко не все. Надо ли наслаждаться их творчеством?
Вот.
Я считаю, нет. Вот лично у меня вызывает омерзение данный персонаж. То есть, это человек, если его таковым можно считать, который проплачивает убийство мирных жителей на Донбассе. Это вот эти твари, укронацисты, стреляют по Донбассу, стреляют по Луганску, Донецку. Кто? Как вообще данных граждан можно характеризовать? Только как убийц. Причем получая от этого совершенно явное удовольствие. А Зеленский им сообщает: спасибо, что защищаете нас от этих мразей. Кто мрази? Вот они там на Украине все хором считают, что они воюют с Россией. Россия на войну почему-то не пришла, а эти вот воюют с Россией. Там. То есть надо понимать, что мрази — это мы, что ли? Это он, значит, дает деньги вот этим людям, которые убивают мирных граждан, да, это якобы они воюют с нами. Ну, круто, что сказать. Мне не кажется, что такие вещи надо там запрещать на государственном уровне, чтобы там немедленно снять с проката там туда-сюда. Угу. Ну, такое, мне кажется, неверно. Но граждане, как таковые, хотя бы при некотором количестве мозгов, такое кино ходить не будут. Я вот, например, не хожу и на сайте своем. А на сайт ко мне ходит 125 тысяч человек ежесуточно и там 2 миллиона в месяц. Я гражданам советую эту дрянь не смотреть. Люди, которые с ним сотрудничают, ну, понятно, они кино снимали до того, как все это там произошло, оно вышло сильно позже, то есть, как я понимаю, там в надежде на то, что скандал с этим балбесом уже затих. Он не затих. И не затихнет, что характерно. Масса граждан недовольна происходящим, будет выражать недовольство. Там напечатают, например, наклейки, пойдут по кинотеатрам, на все плакаты наклеют наклейки, что вот этот вот спонсирует нацистов, не ходи, не смотри на убийцу русских людей, не плати ему деньги. Деньги-то, кстати, уже заплачены, если вдруг кто, конечно, не знает. Да. Ну, соответственно, я не знаю, если бы контора, которая снимала, и продюсеры, которые снимали, плюнули бы на это и не показывали бы этот фильм вообще, ну, скандала бы не было, им бы это было полезней.
Да, интересно только то, что то есть у них, у самих, у, допустим, у этих актеров, у людей, у них же в данном случае это же не, ну, не в прямом смысле проститутки, да, и какая-то, если у него есть гражданская позиция, то есть здесь, по-моему, даже понятие бизнеса это не очень устраивает. Он же как человек творчества, если он же зарабатывает, допустим, деньги отдает их там для борьбы, как он считает, с плохими людьми и так далее. Так что же он у нас тогда в кино-то снимается, как бы? Здесь, ну, вообще,
вполне. Так денег-то нет. Все деньги в России. Внезапно выяснилось, что вот эта вот мегадержава, оказывается, все на заработках тут. Оказывается, здесь деньги. Оказывается, из всех, так сказать, бывших советских республик все на заработках тут. Внезапно оказалось, что никого они не кормили. Что кормили, наоборот, их. Да, изо всех сил. Ну, благодарности там ожидать как-то глупо вообще. Ну, что? Мне и кажется, что надо там разорвать все связи, запретить въезд, еще чего-то там. Их контролировать надо. Кто там едет, внимательно смотреть. Где-то там принимал участие в боевых действиях. Пошел вон отсюда. Вот таких пускать не надо. Снимался там в каком-то русофобском дерьме, тоже пошел вон отсюда. Вот не хотим мы тебя пускать, и все. Это ж нормальная практика. Попробуйте заехать в Соединенные Штаты, в Великобританию особенно. Вот, поинтересуйтесь, что там у вас спрашивать будут, там, в анкеты какие заполните. А в конце вам скажут: «Ха! Правительство нашей страны не видит никакой нужды в появлении вас на нашей территории. И это прекрасно, они же имеют право, понимаете? Ну и мы имеем точно такое же право. Не видим никакой нужды в появлении данных персонажей на территории России. Нормально.
Дмитриевич, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот как раз-таки по поводу того, кто кого кормил. Ведь, насколько я помню, и, по крайней мере, уже по воспоминаниям, так скажем, моих знакомых, в советское же время, вот мы жили, допустим, я жил в Ленинграде всегда, да, и часто чего-то не хватало. Там, о том, чтобы купить машину, мы даже не думали. И я при этом знаю, что, допустим, если брать Украину во всем ее, так скажем, многообразии, во всех территориальных ее размахах, да, я знаю, что там в Жигули, на Донбассе, допустим, на то же сам, да и в Средней Украине, это было нормально совершенно, то есть можно было заработать, купить «Жигули», купить мотоцикл, и при этом люди там жили достаточно хорошо, может быть, даже относительно такого, то есть хотя я жил в Ленинграде, да, и с едой у них таких вот, допустим, проблем, насколько я знаю, не было, или я что-то, может быть, неправильно понимаю.
В Прибалтике то же самое, они же громче всех кричат о том, как их оккупировали, ущемляли, но жили они, тем не менее, лучше, чем вся остальная материковая страна.
Ну, там, на мой взгляд...
Колбасные электрички и прочее, прочее, это же...
На мой взгляд, нет, это немножко разное. Скажем так, Украина, она сильно южнее. Там черноземы, там прекрасно все растет. Обращаю ваше внимание, что когда они там пляшут в своих вышиванках, это сугубо хуторская культура. То есть, это сельпо такое, деревня в самом таком вот разливе. Ничуть не хочу оскорбить деревню, это просто факт, что это сельские люди, это не горожане, ни в каком вообще поколении. Мы с тобой не ходим в красных косоворотках, там, шароварах атласных и сапожки деготком у нас
скрываем,
с тобой.
Скрываем, Дмитрий Юрьевич, у меня в шкафу.
Да, ты такой с гармошкой, а я с ложками и приплясываем в фуражках с лаковыми козырьками.
Только что прятали балалайку на моих глазах.
Безумие. То есть, вот чтобы мы с тобой, ну, такое, да, взяли, конечно, там напялили, конечно. Ну, я не знаю, только на карнавал.
Карнавал, да.
Человек, который такое на себя напяливает, это деревня, глухая деревня. Вот они в деревнях жили. Плохо ли жили на черноземах? Там все растет. Отлично. Вот у меня здесь огород. Вот у меня здесь сад, там несколько деревьев. Вот у меня тут свинка под свинок там и еще чего-то. В магазины я хожу только за сахаром и солью. Больше мне ничего не надо. Зарплату трачу только на полезные вещи. Строю себе хату больше, лучше, выше. Если посмотришь на дома в Новгородской области, где, как ее, зона рискованного земледелия, вот там едешь, печально, смотришь, там все как это, знаешь, как подбитые
там
корабли.
Деревнями уже вычесано все. То есть.
Оно и раньше так же было. Да. Вот деревянные срубы, угу. Черные, страшные, крыши деревянные, там железо, редкость. И вот ты едешь на поезде в Крым, там, через Украину, да. Хаты кирпичные, крыши железные, что по тем временам это такие бабки были вообще. То есть это не заработать было в средней полосе. Вот машина, вот мотоцикл, все прекрасно себя люди чувствовали. Ну, так там и теперь то же самое. Вот все закончилось, а жрать с огородом можно совершенно спокойно. Поскольку это страна с населением деревенским, они не пропадут никуда. Наши вот эти там вопли, вы там все от голода передохнете, сейчас экономика рухнет. Даже если вообще все развалится, никто там с голоду помирать не будет. Сейчас не помирает, не будут помирать и дальше. Но это не значит, что жизнь богатая. И брать откуда-то деньги можно. Денег нет. Вот нет, и все. Было хорошо. Вы все предали. И все продали. Ну, поздравляем вас с тем, с чем вы остались.
Как в той фразе, да? Ты можешь уехать из деревни, но деревни из тебя никогда. Ну, это наглядная демонстрация в городе Киев.
Усиление сейчас вроде как наблюдается, к сожалению, да, активизация боестолкновений на Донбассе. Дмитрий Ильич, вот у нас с этим такой, наверное, вопрос будет. Именно касающийся развития войны или не войны, потому что Минские соглашения сейчас уже становятся более таким, так скажем, нарицательным каким-то высказыванием, да, каким-то определением, потому что они, ну, к сожалению, очень, очень все витиевато происходит с ними, с этими бесконечными влияниями недоговоренностями сначала команды, которая заключала эти Минские соглашения, я имею в виду и госпожу Меркель, там, и Путина, и представителей Украины. А теперь вообще непонятно. Сфера, точка влияния, точки договоренности, то есть риторика стала еще более прозрачной, а при этом вроде как патроны становятся все более ощутимыми, потому что люди продолжают гибнуть, и вот, по крайней мере, по, так скажем, по твиттерам, по группам, где выкладывают свои посты жители действительно вот Донбасса, да, там все печально, потому что опять канонады, опять трупы, и вот, ну, как вы думаете?
Ну, весело не будет уже никогда, в общем-то. Главная задача всех вот этих действий на Украине была в том, чтобы вовлечь в военный конфликт российскую армию. Она, повторюсь, на войну не пришла, российская армия. То есть то, что эти бараны не могут там победить шахтеров, таксистов и парикмахеров, это их личные, так сказать, проблемы. Победить не смогли и не смогут, ничего они там не сделают. Война им жизненно необходима. Вот, людям, которые захватили власть путем государственного переворота, им война жизненно необходима. Таким образом, гражданам Украины можно парить мозг годами, что они там отражают русскую агрессию, они там одерживают убедительные победы, опять там этот сотник Тарасюк, Поросюк там куда-то бросился, унес 3 бомбы, еще что-то там бред сивой кобылы. Почитаешь, идиоты. Я даже не знаю, там не прокомментировать. Это вообще клиническая картина психиатрических расстройств. Вот. Но, тем не менее, народ это отвлекает от насущных проблем. Ну, терпи, чё, война, Россия напала. Куда напала? А главное, зачем? Вон на Сирию напала, например, Россия. Прилетела и долбит круглосуточно. Все эти душманы воем воют. Что это такое? Прекратите. Как хорошо было с американцами, никуда не попадали. А эти попадают везде. Причем там группировка-то маленькая. Это не такая, которая напала бы на Украину. Диверсий внутри Украины никаких нет. А ведь это первейшее. Взорвать железнодорожные мосты, обрушить им плотины и всякое такое. Никто ничего не делает. Чего? Зачем вы кому нужны? Ну, на мой взгляд, там предпринимаются действия для того, чтобы это как можно дольше затянуть, чтобы оно сдохло само. Сдохнет, не сдохнет, мне неведомо, и с какой скоростью, я тоже, увы, не понимаю. Людям, которые столкнулись с этими тварями, естественно, сочувствую. Ну, а как помочь? Ну, мы вот на сайте там гуманитарную помощь все время собираем, туда отправляем. Это все, что лично я могу сделать. Помогать людям там одеждой, учебниками, не знаю, едой.
Вот, Дмитрий Ильич, так как думаете, Минские соглашения, они выполнены не будут?
Ну, это ж это, разыгрывается, так сказать. Мы здесь, вы там, вы тут, мы тут. Вот оно туда-сюда перетягивает. Оно ж как... Многим кажется, что Украина находится под внешним управлением. То есть американцы всем рулят. Я вас уверяю, будучи славянином, русским, родившимся на Украине, никто там вообще ничем не рулит, это неуправляемый хаос, где каждый творит, что хочет, тащит одеяло на себя, ворует все, что к полу не приколочено, разбегается в разные стороны, продает. Там такой же дурдом, как у нас в начале перестройки. Все то же самое, абсолютно то же самое. Рулят там всем олигархи, группировки олигархов, которые там вот какие-то свои интересы в разных там регионах, городах отстаивают. Они и не американцы. Зная украинскую натуру, я твердо могу сказать одно, что запланировано ими было следующее. Сейчас мы у России попросим вот это, и они нам дадут, как давали всегда. А у америкосов попросим вот это, и они нам тоже дадут, как давали всегда. А потом шваркнем обоих. Ни этим ничего не отдадим, ни тем. Это такая хуторская мудрость. Они же умные, ёлы-палы, в деревнях там, понимаешь, в городах-то дураки живут, а они умные, сейчас они всех нахлобучат. Ну вот и нахлобучили, получилось очень хорошо, я считаю. И русских обманули, и американцев, а теперь наслаждаются плодами.
Дмитрий Ильич, как думаете, к нам, к нашим действиям американцев в Сирии, к нашим действиям в Сирии, американцы серьезно относятся?
Конечно. Ну, а как там еще можно относиться?
А вот мы тут размышляли на эту тему и подумали, а не могут ли, допустим, И имело бы, может быть, это смысл каким-то образом, используя, допустим, наши достижения некие в Сирии, да, то есть мы, то, что мы один из крупнейших игроков на этом пространстве, да, влиять, но на продвижение урегулирования вопроса именно в Донбассе.
То есть, ведь возможно, своего рода.
К сожалению, основных телодвижений политиков никогда не видно. Непонятно, о чем они там под ковром друг с другом договариваются, кто кому какие ништяки обещает, что там мы вам это, а вы нам то, туда-сюда. То есть здесь, как мне кажется, это то, что в Сирии происходит, это откровенная демонстрация, что если что-то вот как-то, предлагаем обратить внимание на то, на что мы способны, если что. Дальше вот прилетели самолеты и начали бомбить самолеты. Обращаю внимание, старые советские, они тупо старые. Бомбы старые советские. Вот еще тупее они старые. Но, тем не менее, успешно до всего долетают, успешно везде попадают, взрываются. И все у душманов хорошо. Вой стоит на весь Ближний Восток. Что же вы делаете? Крики американцев о том, что вы бомбите не тех, кого надо. Ну, задается вопрос, покажите. Кого не надо? Нет, мы не покажем. Ну, почему? А почему вы не покажете? Ну, ответ напрашивается сам собой. То есть, вот есть каннибалы, которые сидят и жрут человечину. А вы нам, значит, убивают людей, режут детей и жрут публично. Вот каннибалы эти обитают. А вы нам начинаете рассказывать. Вот это озверевшие каннибалы. Эти вот вообще беспредельщики. А тут у нас умеренные каннибалы. Ну, они тоже там убивают детей, жрут, но они умеренные. Ну, их трогать, да, их трогать нельзя, вы знаете, их трогать нельзя. Ну, чушь, во-первых. Во-вторых, как вы их различаете, хотелось бы узнать. По какому признаку? Вот ключевой признак – они жрут человечину, эти каннибалы. Дальше, какие там течения внутри них, по-моему, только психиатров должно волновать. Вот эти должны быть уничтожены военным путем, там, вот разбомблены в хлам, вообще никого не должно остаться. А тех, кто убежал от бомб, должна перестрелять сирийская армия. Когда перестреляют, и там уже останутся какие-то кучки, этим можно амнистию. Кого-то посадить, кому-то амнистию объявить. Ну, это нормально и всегда так бывает. Но заволновались наши друзья, наши партнеры из Соединенных Штатов. Я напомню, что совсем недавно Россия была убогой региональной державой. Это раз. Потом оказалось, что ее экономика порвана в клочья, а по последним известиям, оказывается, у нас вторая в мире армия по военной мощи. Вот как это в региональной державе с разорванной в клочья экономики образовалась такая армия, непонятно. На мой взгляд, это послан сигнал. Пацаны, обратите внимание, как интересно у нас все происходит. Давайте договариваться, пацаны. А пацаны даже не знают, что сказать. Вот непонятно, что сказать. А там такой клубок, что с какой стороны ни дерни, будет хуже. Ну и тут есть у нас во главе страны Владимир Владимирович, который мастер асимметричных ответов. Вы так, а мы вот так. Вы так, а мы вот так. Ну вот, с моей точки зрения, вся надежда на то, что он там что-то настолько асимметричное делает, что никто в себя прийти не может. Как же это так? И надо будет договариваться в конце концов. И обращаю ваше внимание, что о перемирии сообщил Владимир Владимирович, а не Барак Хусейнович.
Вот удивительный момент. А причем, Дмитрий Ильич, я сразу же немножко вас перебью, потому что немножко развести этот вопрос. Ведь эта ситуация же была, да? Хотя Путин при этом озвучивает о том, что обозначает, звонок был инициирован российской стороной, но заинтересованы в ней были обе стороны. А потом происходит некая договоренность, и после этого еще последовало заявление, как раз касающееся Донбасса, о том, что Барак Обама тогда, по крайней мере, я в Туилисе читал, что вроде как Барак Обама заявил, что Порошенко необходимо ускорить проведение выборов. Ну, то есть, привести все как бы к знаменателю по Минским соглашениям, получается. То есть, вот где-то, почему вот у нас эта идея возникла? Так, если есть такое влияние, то почему тогда сейчас вот вроде как сообщают о перемирии, и тут же Турция вот сегодня нарушила перемирие, сообщило наше Министерство обороны, и Турция продолжает вести огонь, видимо, по курдам, я так понимаю, да, я в эту тему глубоко влезать не хочу. Вот здесь такой же парадокс, как на Донбассе получается.
Ну, а куда им деваться? Там у них все так плохо в этой Турции, что бедному Эрдогану ничего другого не остается. Его все кинули, он старался изо всех сил. А получается, что там как говорят специалисты, этим самым курдам всю сознательную жизнь запрещено было, например, преподавание в школах на курдском языке, пресса на курдском языке. Все это было запрещено. По-турецки говори, не стесняйся. Ты же в Турции живешь, должен говорить по-турецки. Вот их там живет 15 миллионов человек. Это Эрдоган им там разрешил говорить по-курдски, школы строить для курдов там и прочее, и прочее. А теперь... Они с оружием в руках, и, в общем-то, они вот не очень хотят в составе Турции находиться. Говорят, мы хотим независимый Курдистан теперь. И что делать? Вот представь, там сколько у них там, 80 миллионов живет, а 15 миллионов сейчас с куском территории возьмут и выйдут оттуда. А с точки зрения Эрдогана их подстрекают к этому сирийские курды. А там еще есть иракские курды, которые тоже подстрекают. Они не очень хотят все вместе жить, потому что уже сильно разные. Но, тем не менее, вот давай вот Турцию развалим на куски, и что ему делать? А я так думаю, что мы этим курдам, например, помогаем. Ты наши самолеты сбиваешь, а мы курдам оружие поставляем. Давай еще сбей что-нибудь и посмотрим, как тебе аукнется. Он, говорят, этот взрыв-то у них там был в Анкаре какой-то.
Да, да, да.
Говорят, там 22 пилота
22
убило.
Пилота, автобус с пилотами, если не ошибаюсь. Да. А ответственность взяла на себя как раз... Курды взяли, насколько курды взяли, я понял.
Да,
случайно, ну, с пилотами, правда?
Да, поздравляю, да. Вот когда вы стреляли по нашим спускающимся на парашютах летчикам, вместо того, чтобы встречать их уже с теплыми пледами, горячим чаем и плюшками, вот когда вы по ним из пулеметов стреляли, вот надо было думать, что дальше будет. А вот жахнуло, теперь я не знаю, кто это взорвал ваших пилотов. Ну вот так вот получилось, да, нехорошо с вашей с Турцией.
Вообще политика...
Иншалла.
Да. Аллах дал, Аллах забрал.
Вопрос. Вот в 2001 году, как все мы помним, после ужасной трагедии в США, истоки которой до сих пор официально там достаточно мутные, после нападения на башни-близнецы, их странное достаточно пикирование вниз, Америка объявила о том, что проводит международную кампанию по борьбе с терроризмом. Прошло 15 лет. Терроризм стал не только там зажатый, он уже государство свое образует, целые, которые почему-то учат инструктора из США. И вот, собственно, вопрос. Это что такое? Это лицемерие обыкновенное или какое-то прям чудесное?
Ну, террористы, в первую очередь, это, по всей видимости, это те, кого США объявляют террористами. Все остальные – это не террористы. Вот, например, если Талибан и Аль-Каида воюют с советскими войсками, то они хорошие или очень хорошие, потому что они нужны для того, чтобы воевать против Советского Союза. Советский Союз ушел из Афганистана, надо их куда-то девать. Не совсем понятно, куда. Тут они борзеть начинают, что-то свое выдумывать. То есть это голем, которого вы вырастили для каких-то своих целей, а он обернется против вас. Им кажется, что, ну, мое такое мнение, им кажется, что они очень умные, очень ловкие, и у них очень много денег. И они с помощью денег, дав бабла этому, дав бабла тому, и натравив этих на тех, как их учат англичане, они добьются всех своих целей. Получается, что добиваются очень далеко не всех, или добиваются вовсе не того, чего хотелось, что эти озверевшие террористы побежали туда, побежали сюда, вот раздули на Ближнем Востоке, ну и чего теперь, что с ними делать? Что делать с этим ИГИЛом, с организацией, запрещенной на территории Российской Федерации? Да. Что с ними делать? Ничего сделать не могут. Ну, тоже обращаю внимание, что когда эти ИГИЛы захватили город Мосул, что-то они там никакого сопротивления не встретили вообще. Захватили военные базы у всякого там Блэквотера, там с техникой, с вооружениями. И что-то ни один американский военнослужащий не пострадал. Как-то это настораживает, это почему? По всей видимости, вы им специально все это сдали для того, чтобы они мощь набрали. Ну, они ее набрали. Что делать с ними дальше? Да, это хорошо, пока они сидят за океаном. И весело хихикая смотрят, что там у этих происходит-то, ёлы-палы, забавно, весело. А рано или поздно оно и к ним придет.
Но, судя по их заявлениям, они вообще ничего не боятся, ведь у них Министерство обороны.
Заявлять можно что угодно. Задача Министерства обороны – получить от Конгресса как можно больше денег и грамотно их потратить. Вот для этого надо американское Министерство обороны. Ну, что они еще могут сказать? Дайте больше денег, мы их освоим. И обороним вас от любой вообще террористической опасности.
А у нас Евросоюз вообще имеет шансы Великобританию удержать. Теперь уже Дэвид Кэмерон пользуется такими посланиями, как озвученное вот крайне то, что я читал, по крайней мере, о том, что Британия должна остаться в Евросоюзе. По крайней мере, потому что есть очень большая угроза от России. Ну, я своими словами, естественно, озвучу, да, и вот мы должны противостоять. То есть, несмотря на все вот наши действия, да, несмотря на то, что на Донбассе, в принципе, нет, ну, так скажем, условно говоря, такой уж активной фазы, да, то есть все, в общем, соответствует их пожеланиям, по большому счету, да, и то, что в Сирии фактически мы стоим на страже своих интересов, но при этом, в общем-то, боремся с теми, кто никому не нужен, да, то есть с опасностью смерти. Мировой, нас продолжают ассимилировать вокруг нас такие вот прямо защитные комплексы, которые превосходят по мощи любую агрессию. Да? То есть зачем это делается? То есть, вот зачем эта полемика нужна? То есть разжигать войну очередную.
Ну, как обычно, как учили меня наставники милицейские: Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег, блин. Для чего был создан Евросоюз? Только для экономического противостояния Соединенным Штатам. Две мировые войны, это демократические страны, решали проблемы, возникшие промеж ними, промеж демократическими странами. Мы там участвовали просто как пострадавшая сторона. Наших интересов там практически не было. Мы туда ввязывались только потому, что нас хотели физически уничтожить и поделить нашу территорию. Вот поэтому, да, мы, так сказать, и от войны пострадали, но, обращаю внимание, мы в ней победили против Объединенной Европы. Вот. Это они решают свои вопросы. Это в рамках решения европейских и американских вопросов возникают мировые войны. Потому что никаким другим способом они возникшие противоречия решить не могут. Но, естественно, до начала активных боевых действий ведутся некие там экономические, политические действия. Вот они сбились в кучу в Евросоюз для, так сказать, именно решения экономических проблем и противостояния США. США это, понятное дело, не нравится. Повторюсь, войны, они возникают между ведущими демократическими державами, а не между там Китаем и Вьетнамом. Хотя там тоже бывает. Что же делать с этими самыми противоречиями? Главная задача США – не допустить никаких контактов между Германией и Россией. Потому что с производительностью там и интеллектом Германии, и технологиями, и ресурсами. Российскими ресурсами за спиной. И это страшнейшая угроза. Поэтому никаких контактов быть не должно, никаких газопроводов, никакой торговли нефтью, ничего не должно быть. Газ надо покупать в Америке, сжиженный американский хороший. Нефть тоже надо покупать, желательно в Америке. Вот только не у русских. Категорически это все должно быть пресечено. Но дальше вы набираете экономическую мощь, ну куда это годится. Есть оборонительная доктрина у США, где написано, что все экономические противники должны быть тупо уничтожены. Это недопустимо их существование. Что-то у вас там слишком наладилось, но сейчас подбодрим вас немножко. Вот там миллионы беженцев к вам отправим. Попробуйте разобраться, что это такое. Ну, а Британия, она вообще, то есть это ж как Белый дом стоит на Капитолии, да, Капитолийский холм. Это же Новый Рим. А как известно, у Древнего Рима были Афины, где заседали главные интеллектуалы Древнего мира, которые там проникли во все сложности бытия и всякое такое. И задача Британии всю жизнь была, они не могут по экономической мощи сравняться с Новым Римом, Соединенными Штатами, но зато они могут исполнять роль Афин. Финансовый центр – это город Лондон, каким бы странным ни показалось. Там решается масса очень денежных вопросов. Поэтому они всегда действуют заодно с американской мощью. И Европа им как-то не очень. Они все равно за проливом живут, поэтому не очень как-то. Вот не очень. С кем лучше дружить, если выбирать? С Европой, с Германией, с Францией? Зачем? Вон есть Соединенные Штаты. Самая могучая держава планеты Земля. Если Соединенные Штаты предложат этой самой Британии в соответствующей форме, предложение от которого нельзя отказаться, никуда эта Британия не денется, выйдет из состава, конечно, для того, чтобы развалить этот Евросоюз, вернее, шагов не придумаешь.
Ну, поскольку появятся последователи 100%.
И это тоже, да.
Вот ситуация уже так подзатихшая сейчас в силу разных обстоятельств. Греция. Очень много было разговоров по новостям. заседаний, выведут, не выведут, останутся, не останутся. И вот как-то все замерло. Вот все кричали: исключим, если не будете платить долги.
Про финансы вообще же теперь молчат.
Тишина.
Что там произошло?
Ну, это ничего. Особенности западной пропаганды. Если мы про что-то не говорим, значит, этого тупо нет. Вот не будем про Грецию говорить, соответственно, никаких проблем в Греции нет. Там, ну, это ж ложь и обман сплошной. Я уж, наверное, там раз 10 говорил. Вот когда в перестройку там России давали какой-то там мегакредит 2,4 миллиарда долларов. Крику было, все эти там Ельцины, Гайдары, там, о, вот это подгон, вот это сейчас все наладится. Весь кредит, естественно, разворовали до копейки, и до сих пор, ты не поверишь, не нашли. Никаких документов нет, куда ушли бабки, никто не знает, нет следов вообще. Это отдельно, по-моему, прекрасно. 2,4 миллиарда баксов. Это на страну с 140 миллионами населения.
Это ничто.
Ни о чем, да. А вот в Греции, где живет 11 миллионов человек, внезапно для поправки экономики понадобилось 130 миллиардов евро. Не баксов, а евро. А в итоге, по-моему, 200 с чем-то. Ну, это не на поправку. Это что-то происходит в банковской сфере, где вы там какие-то деньги из, там, не знаю, ящика в ящик перекладываете и решаете свои внутрибанковские проблемы, потому что, я не знаю, по-моему, 11 миллионов человек на 100 миллиардов евро. Ну, они там, я не знаю, Новую Грецию можно рядом насыпать и заселить, людьми построить дома и там жить припеваючи еще лет 300, вообще ничего не делая. Ну, решают какие-то свои финансовые проблемы. По-моему, их не решили. А раз говорить перестали, значит, там картина какая-то совсем безрадостная в этой самой Греции. То есть лучше про это публично не говорить, такие вещи не освещать. Ну, только так могу подумать.
У нас произошла трагедия в Иркуте. В Иркуте же, да?
В Иркуте, да. Северная
шахта. Взрывы на шахте. И причем следом за шахтерами еще и спасатели погибли. Здесь печально очень, да. Ну, я, конечно, понимаю, что это очень рискованная профессия. И все люди, которые спускаются в шахты, работают, это всегда риск. Повышенный риск, они дают себе отчет. Каким образом спасатели у нас там погибают? Что это вообще? Как такое вообще может быть?
Причин, как все, миллион. Я не шахтер, в шахтах не работал. Но, как правило, все вот эти безобразия — это следствие нарушения техники безопасности. То есть скопление метана, допущено скопление газа метана, который вентиляция, по идее, должна высасывать. Это раз. Во-вторых, некая там искра проскочила, газ взорвался. В результате чего обрушиваются штреки, засыпают людей и с известными последствиями. Удастся их откопать, не удастся — это очень-очень большой вопрос. А могло и засыпать сразу. Вот. Ну, спасатели, они вынуждены идти спасать людей. А вполне возможно, оборудование, которое занято, это ликвидация этого самого метана, а оно не работает. То есть людей спасать пошли, взорвалось, может быть, еще раз. В результате погибли спасатели. Ну, с моей точки, ну, перво-наперво надо разбираться с соблюдением техники безопасности. Что там происходит, как оно работает, кто за этим смотрит, кто за это отвечает. Ну, дальше, как обычно, выяснится, что это частное предприятие, нам виднее, как это. Угу. Здесь вам не тупой совок, где шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нам виднее, как надо. Может вполне оказаться и такое. Людей, увы, это уже никак не вернет. Наказывай, не наказывай.
Ну, знаете, Дмитрий Юрьевич, просто возникает такое ощущение человеческое, что у нас выгоднее при таких ситуациях, сколько вот человек погибло, выдать семьям каждого по 20 миллионов рублей, к примеру. И это будет дешевле, чем реанимировать службу техники безопасности, усовершенствовать другие системы. И вот так вот от раза к разу с такими минутами скорби.
Знаешь, меня все время это вызывает такое нездоровое совершенно. Почему государство должно за это платить? Вот эта вот контора, которая является частным владельцем, она, например, жизни этих шахтеров застраховала. Ну, либо сами шахтеры свои жизни застраховали, либо контора застраховала. Если люди погибли на твоем предприятии, по твоей вине, не по твоей вине, это твое предприятие, вот страховка, а при чем тут государство? Я могу понять, когда над Египтом взяли террористы, взорвали самолет с туристами, вот здесь у меня сомнений нет. Кроме страховки, которая должна быть у любого вменяемого человека, вот кроме страховки государство еще заплатит. Да, а тут как, где вообще это дело? Ну и почему государство-то платить должно? Ну я согласен, оно, если оно помогает, то слава богу, что спасибо ему большое, что оно вот так вот помогает. Но отвечать в первую очередь, на мой взгляд, должны владельцы коммерческого предприятия. Это они деньги вот так зарабатывают. Ну и тратьте их обратно.
Ну, отвлечемся, вернемся вопросом к нашему старому новому соседу, к Украине. Не сомневаюсь, что, так сказать...
А то народ заскучал.
А то про шахты, про шахты.
Да, уже тут такие внутренние потери. Ну вот, так сказать, вернемся к цирку. Значит, я не сомневаюсь, что в течение последующих 10-15-20 лет будет написано немало диссертаций по поводу психологической деформации личности и вообще манипулирования сознанием. Но то, что там происходит сейчас с историей, слово «переписывают» – это даже не назвать. Здесь какая-то фантазийная часть про выкопанные моря, там, про то, как они ходили в нужники, и это теперь... газ, как там мне говорят, властного выдобутку, ну и так далее. Что это? Клиника?
Да, это то же самое, что везде на постсоветском пространстве. Вот у нас были общие предки, советские люди, которые построили, ну, на мой взгляд, величайшую державу на планете Земля. И вдруг в одночасье всех их объявили какими-то там, я не знаю, сталинскими упырями, все их достижения и подвиги оплеваны, забыты, а народ пытается найти, кто предки-то были, чему соответствовали вообще, были ли они героями, не были. Ну и естественно, поскольку наука настоящая, она просто молчит, они вообще ничего не говорят, то в связи с появлением свободы слова в дело включились психически нездоровые граждане, которые вот какой-то бред вообще чудовищной силы сочиняют без передыху. У нас есть такие два персонажа. Академик настоящий, математик Фоменко и его друган Носовский, которые там ахинею сочиняют, начиная с того, что Иисус Христос был русским, Иисус Христос и Иван Грозный, и Клеопатра – это одно лицо, понимаете, просто перепутано немножко. Египет построили русские, пирамиды сложили русские, и Иерусалим расположен в Константинополе, и то, и другое – это Москва, там, и там, короче, накал идиотии такой, что если поинтересуешься, то, в общем-то, эти, то, что древние укры 140 тысяч лет назад выкопали Черное море, а из этой земли насыпали камни, Кавказ, оно, в общем, в той же струе ровно. У нас своих таких выше головы. А он выпрыгивает какой-нибудь мега-сатирик Задорнов и начинает рассказывать о том, как там Рюрик, призванный там на Русь, он был славянин, еще чего-то там. Примитивные вопросы. Ну, пацаны, есть же наука. На чем наука основывает свои изыскания? Ну, например, там на археологии. Давайте посмотрим, кого как хоронили. Есть ли скандинавские могилы на территории России? Оказывается, есть, аж в Смоленской губернии. Не говоря уже про нашу старую Ладогу и прочее. Какого типа захоронения? Скандинавского? Неужели? Оказывается, скандинавы здесь были, да? А вот этот ваш Рюрик, кто это такой? Есть ли о нем где-то упоминание, кроме повести временных лет? Нету. Ну вот, да, бывает и такое, пацаны. Плавали здесь викинги, плавали. Была там это государственность российская организована с их помощью? Нет, не была. Она организовывается без, так сказать, участия сторонних сил. Говорить можно бесконечно, но контуженные граждане... Образование в стране уничтожается целенаправленно, а на Украине еще быстрее, чем у нас. То есть выращены поколения дебилов, которые верят в любую ахинею. Только вот по забористее расскажи, все, побежали, блин. Как с каким-нибудь этим недоумком, Резуном, который псевдо-Суворов. Сталин, оказывается, хотел на всех напасть. А, иди ты, а в школе-то нам говорили, все не так. Что ты там в школе, тебе, дебилу, было 13 лет. Для тебя, 13-летнего дебила, информацию преподносят в определенной форме, чтобы ты, дебил, хоть что-то понял. Но ты, оказывается, такой дебил.
За всю историю дебилов таких не было.
Да, что на конкурсе дебилов займешь второе место, потому что ты дебил. И вот он там разворошил.
Я хочу такой рингтон.
Вот, разворошив там в своей памяти воспоминания о том, как ему было 13 лет и что он слышал в школьном курсе истории, он начинает там открытие совершать, блин. Открытие все, а мне нравится вот этот оратор, вы знаете, мне нравится, что он говорит. Кому какое дело, что тебе там нравится, дебилу, блин. Ну, то есть в рамках научных исследований, что нравится дебилам, это, наверное, имеет, так сказать, шанс на существование. Ну так, ну как-то, блин, я не знаю, на мой взгляд, вот заниматься этим просто стыдно. То есть это вообще такой, настолько чудовищный обман граждан, что это либо натуральные уголовники, мошенники этим занимаются, либо люди психически нездоровые. Ну а зачем это слушают, для меня вообще загадка. Я лично на своем сайте, поскольку там есть некое воздействие на аудиторию, есть нормальные историки, есть нормальная наука. Парни, наша история интереснее и вообще смертоноснее любых выдумок. Нельзя ничего придумать страшнее, чем русская история. Вы хотите ужасов? Добро пожаловать в русскую историю. Хотите мегаподвигов? Добро пожаловать в русскую историю. Чудовищные падения — это у нас. Нечеловеческие взлеты тоже у нас. Чего вы херню какой-то занимаетесь? Зачем вам этот бред? Я вот понять не могу.
Дмитриевич, мы тут смотрим, вот ездим по городу, да, смотрим по сторонам. Это я уже просто, у нас передача осталась 15 минут, все. Смотрим по сторонам, и машины-то ездят все равно дорогие, новых машин много, да, то есть и люди, в общем-то, ну, ходят, но не голодные, в обморок не падают. У нас завышенные требования, может быть, к жизни, да, вот у простых людей. Может быть, мы так действительно привыкли вот где-то за эти 8-10 лет, когда было, так скажем, относительно спокойствия, комфорту, да, к такому, ну, по крайней мере, к надежде на то, что это будет продолжаться всегда. А насколько вообще важно вот постоянно пребывать в таком блаженстве? Или, может быть, здесь очень много самообмана в том, что это такие большие проблемы? Ну, стало дороже, правда, да, цены растут действительно для тех, кто не способен работать, действительно гораздо труднее стало по понятным причинам. Но ведь я как раз-таки от тех, кто мало способен, меньше всего на тебя-то слышу. Вот в чем дело. То есть у меня мама, допустим, да, то есть пенсионерка, да, но она при этом работает, и она говорит, ну, как бы вот надо так, как бы. Да, то есть, ну, она жалуется, да, цены выросли, но у нее нет слабости. То есть, а вот много кто, но это говорит о том, что жить сейчас тяжело, и работы мало. Есть золотая середина? Или все-таки это вот нормально, что все так происходит? Кто машины покупает такие дорогие?
Граждане России, чё, обнищавшие, экономика которой разорвана в клочья, как мы знаем. Да.
Цитата Барака Хусейновича.
Да, отказываются, где-то они деньги зарабатывают, оказывается, экономика функционирует. Не так хорошо, наверное, как нам хотелось бы, но она функционирует, и люди работают. Ну, лично мне, я вот, например, достаточно большую часть денег получаю с рекламы. Мне, например, заметно, что этот самый рекламный рынок, как это сейчас принято говорить, сильно просел. Да. Да, денег становится меньше. Это о чем говорит? Это говорит о том, что продают меньше, причем сильно меньше. Это вот очень-очень сильно заметно. Но в рамках этого, вот я во время перестройки внимательно следил. Раньше я жил в Купчино. В Купчино у нас на лестницах стояли бачки под пищевые отходы. Поскольку в городе в нашем была блокада, и все детство нам постоянно об этом рассказывали, какие люди пережили ужасы в эту самую блокаду, какой страшный был голод. Мы, местные, в общем-то, имеем представление о том, как это происходит и что с людьми происходит, самое главное. Я внимательно следил за бачками на лестнице. Я думал, что, в общем-то, когда наступит голод, то, в общем-то, пищевых отходов не станет. То есть, во-первых, людям будет нечего выбрасывать. А во-вторых, даже если будут что-то выбрасывать, то в лучших традициях бачки оккупируют те, кто это уже выбрасывать нечего, и они будут все это сжирать. Ну, в общем, я следил за мусорным бачком. авторитетно сообщаю, за всю перестройку не перестали выкидывать даже заплесневевший хлеб. То есть вот батоны, там буханки, все это там летит в пищевые отходы. Но это значит, никакого голода не было в городе Санкт-Петербурге, в районе Купчино, на улице Турку. Никакого голода не было. В доме жили простолюдины. У нас там не элитное жилье, и наш подъезд от других не отличается ничем. Ну, то же самое и тут будет. В общем-то, такого, знаешь, чтобы мерли с голоду, это представить трудно, очень трудно. Но бывает, конечно, как в сказке про Алису. Как Алиса спрашивает белого рыцаря, а зачем у вас на лошади привязаны мышеловки? Мышей ловить. Трудно представить, чтобы лошади, ну, мыши бегали по лошади. Трудно, но можно, ответил рыцарь. Вот так и тут. Представить можно что угодно, но мне не кажется, что такой вот свирепый голод будет. Ну, лучше жить достаточно долго не будем, это точно. То есть отсутствие вот торговли с Западом, все эти санкции, оно все безусловно сказывается. То есть это не исчезновение там пармезанов и хамонов. Это совсем другое. Например, нам не продают станки. Это плохо. Нам не продают специфические технологии. Это еще хуже. И в результате вот эти вот идиоты, которые там, это не мы, энергетический придаток, это Запад, технологический придаток. Что захотим, то и купим. Во, ничего вы не купите, вам закроют все, ничего вы не купите. Если у вас не построено свое, то у вас не будет ничего вообще. Начнется это там с какой-то ерунды, с пармезанов, а закончится военной техникой, которую вы делать не можете. Ну, плохо все это. Ничего хорошего в этом нет. Ну, а самый ужас, мне непонятно, ради чего это терпеть надо. Вот был Советский Союз. У нас была какая-то цель, к которой народ шел. А теперь что? Патриотизм? Ну, поздравляю, патриотизм в отрыве от всего, он не живет вообще. Нынешний патриотизм, где лучше кормят, там и патриотизм. Колбасы больше в США, вот поехали в США. Мы будем патриотами в США, потому что там колбасы больше. А у вас меньше? Какой может быть патриотизм? Не знаю. И вместо того, чтобы нацию, так сказать, консолидировать и направлять на какие-то подвиги, потому что русские, они чем от окружающих отличаются? Тем, что мы народ, способный на невероятные усилия, там, чудовищные прорывы и свершения галактических масштабов. Вот для этого мы это мы хорошо умеем. А вот это вот копошение там, в стиле муравейника, там, десятилетиями там, что-то точить и делать, это не наш участок. Ну, и вместо того, чтобы сосредоточиться на каких-то суровых деяниях, для свершения которых вся нация объединяется, вместо этого нас разъединяют. А ради чего жить-то? Где идеи? Идей, увы, нет.
Хотя, казалось бы, вот уже 2 года говорят о нашем и станкостроении, и машиностроении. Хотя вот новая «Лада» вышла. Как она вам, кстати, вот уже
не
видели?
Ездил,
уже?
Не ездил, не знаю.
Нет, а видели вживую еще?
Которая X-Ray.
X-Ray и Vesta, их 2 вышло. X-Ray — это имитатор внедорожника, я бы так сказал.
Пародия.
Да. Ну, тем не менее, дизайн действительно гораздо лучше. Я считаю, что это шаг вперед, по большому счету. Внешне. Понятно, что это все на базе изысканий, так скажем, зарубежных инженеров построено.
Про эти? Не знаю. Могу сказать про предыдущие. У меня ряд товарищей ездит на «Ладах», «Калинах». Отзывы самые положительные от того, что выпускали в Советском Союзе. Многие помнят, как это было. Отличается, как небо от земли. Это нормально. Нормальные машины ломаются не так часто, как кому-то хотелось бы, и ездят исправно, а самое главное, дешево можно починить. Я это, свою промышленность развивать надо. Одно рабочее место в Тольятти обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. Вот в изготовлении автомобилей «Лада». 7 рабочих мест. Понятно, что «Мерседесы» круче, но придите в себя, у нас нет столько денег, у нас у населения нет столько денег. Вот помнишь, там же когда-то все кричали, он Майкл Джексон, у него там миллионы долларов, а у нас в проклятом совке не дают миллионы долларов заработать Киркорову. Со всем уважением к Филиппу Киркорову, у нас сложно сделать так, чтобы билеты на концерт Киркорова стоили, ну, например, 100 баксов. Ну, нет у людей столько денег. У нас нет таких стадионов, на которые могло бы набиться 50 тысяч человек и наслаждаться творчеством Филиппа. и все бы по 100 баксов занесли, вот 50 тысяч, ну, отлично себя чувствует, ну иди в ДК Ленсовета выступи, я посмотрю, сколько у тебя денег получится с билетами по 300.
Майкл Джексон представлен.
Да, так это не потому, что здесь какой-то тоталитарный совок, ёлы-палы, потому что страна другая, другие условия, другая история, другой климат, ну хотите что-то сделать, чтобы стало лучше, так надо бежать и делать, не рассказывать о том, как хорошо в Америке, а делать хорошо здесь.
Всё. Есть такая версия, Путин не поторопился со всеми нашими вот действиями по поводу Крыма и всего остального, или там была такая патовая ситуация, к чему я это спрашиваю, просто может быть нужно было еще повкладывать в наше какое-то время, а потом уже, когда мы были бы готовы к санкциям и к какому-то противостоянию, так скажем, более...
Или подготовили бы общественное мнение в какой-то мере на Западе. К самой
на Западе.
Идее. Потому что они же не стесняются готовить мнение. Здесь суть какая? Недавно BBC показала вполне себе такой русофобский фильм о том, как Россия огромная нападает на маленькую несчастную Латвию. Ну, как вот Третья мировая они назвали. Вот. И вот, тем не менее, они готовят общественное мнение, что русский плохой. А вот мы как-то вот...
Ну, у них это мнение веками готовится, начиная с Ивана Грозного, оно у них не меняется. Что мы плохие, вот-вот на них нападем. При этом обращаю внимание, мы что-то на них не нападаем, а они каждое столетие к нам заходят по несколько раз. С известным результатом, правда, но все равно никак не уймутся. Поэтому не знаю, на мой взгляд, то есть то, что сделано, оно, его было надо сделать просто быстро и сразу, поэтому сделали быстро и сразу.
А, Дмитрий Юрьевич, в футбол вы играете?
Нет.
Смотрите?
Только чемпионаты мира.
Вот, по поводу чемпионатов. Ну, у нас же в Питере-то должен скоро уже провести чемпионат по футболу. Дадут нам его провести или нет?
Не знаю. Ну, будут стараться изо всех сил не дать.
Ну, в России, есть, да, как просто они... одна из арен, в Питере в том числе. Да.
Как они умышленно гадили во время Олимпийских игр в Сочи, они умышленно гадили. Точно так же будут гадить и здесь. Только и жди. Вон, улетел Путин в Китай на Олимпиаду, сейчас нападут грузины. Олимпиада в Сочи, знаешь, хохлы войну устроят, там, вот, чемпионат в Питере, жди еще какой-нибудь гадости. То есть, тут бывшим коллегам могу сказать только большое спасибо, что во время всего этого у нас терактов никаких нет. Настолько там крепко все накрыто и всех за причинное место держат, что тьфу-тьфу-тьфу,
да,
слава
да,
богу, что ничего не происходит. Вот такого совсем отвратительного внутри страны.
Ну, и в завершение передачи давайте традиционные вопросы я вам позадаю. Задаю по поводу ваших планов. Что вообще сегодня происходит в студии Дмитрия Пучкова? Что сейчас пишете, о чем видео записываете? Какие планы вообще по поводу ваших серий, продолжения каких-то серий, которые вы вот начинали?
В настоящий момент занят производством видеоконтента, так называемого. То есть отрабатывал технологическую часть. То есть количество того, что я произвожу, должно быть произвести проще всего. После этого все надо обработать, смонтировать, залить на YouTube, и вот, чтобы оно, так сказать, было встречено зрителем. Uh-huh. Ну, довел, короче, уже до того, что поднялся дикий вой, смотреть не успеваем, куда столько, это перебор, столько нельзя. Но, тем не менее, в ходе этого найдены достаточно специфические личности, ну, как найдены, условно, конечно, личности, все давным-давно знакомы, и вот теперь вы на них можете посмотреть. Вот, то есть мы там двинули курс фактически по русской истории, причем во всех, так сказать, там проявлениях, начиная там с глубокой древности и заканчивая веком 20-м. Народ к истории проявляет серьезнейший интерес, потому что здравомыслящим людям хочется узнать и понять, кто мы такие, откуда мы получились и что у нас вообще было, так сказать, с точки зрения здравого рассудка, не с точки зрения идиотов от пропаганды, там, бесстыжих тварей, а именно с точки зрения здравого рассудка. Как это вообще происходило, почему происходило вот так, могло ли быть по-другому, то есть мы там это в альтернативных жанрах не работаем, ну да, могло вот случиться так, могло случиться, но случилось вот так, и изменить это уже нельзя, мы имеем дело вот, так сказать, только с последствиями. То есть очень интересно про русскую историю и про советскую историю. Оно длинное, то есть там такие достаточно длинные циклы. Вот тут третьего дня. Кроме того, еще я дружу с сайтом antropogenes.ru, где там крайне толковые парни, в первую очередь в лице Александра Соколова, вот, ведут просветительскую работу относительно лженаук в целом там, и всяких таких частностей. Очень интересно, с моей точки зрения. Это высокообразованные специалисты. Я, к сожалению, такого уровня образования не имею. Глубоко знающие, умеющие это интересно рассказать, там правильно преподнести, вызывает, ну вот, на мой взгляд, совершенно такой здоровый интерес. Приходил очень специфический человек, который занят, не буду говорить, кто такой, потом в ролике все посмотрят, который занят обучением детей в достаточно таких необычных формах и необычному, так сказать, предмету. Очень интересно. Нам, наших детей надо воспитывать и учить как следует. Вот специалист. С ним планируем цикл программ заснять. То есть в настоящий момент оно все, ну там, чтобы не затягивать, оно все больше видео. То есть видео сейчас я там преодолел технологический порог, когда это можно много снять и можно много смонтировать. Дальше оно перейдет в другое качество, когда людей сильно меньше, и это по-другому, так сказать, построено. То есть по-прежнему интересно. Из этого будем издавать книжки, то есть тексты, так сказать, наговоренные, потом перерабатываются, из этого издаем книжки. Ну, получается очень интересно, на мой взгляд. Вот сейчас уже два таких длинных ролика, например, записали про начало Первой мировой войны с историком Егором Яковлевым. Почему? Откуда в Европе вообще вот это вот взялось? Какой там это клубок, так сказать? Там то же самое, что вот Турция, Сирия, Ливан, там все это вокруг, там точно такое же кубло и противоречие, которое можно решить только, так сказать, вот взмахом сабли и разрубанием этого узла с помощью войны. Откуда взялась Первая мировая, как она закончилась, чем она закончилась, и откуда взялась Вторая мировая, которая есть прямое продолжение Первой. Ибо когда был подписан мир, небезызвестный персонаж сказал, это не мир, это перерыв на 20 лет. И оказался глубоко прав. Через 20 лет разразилась Вторая мировая война. Там интереснейшие подробности. А что делал небезызвестный Иосиф Виссарионович Сталин? Как он относился к итогам Первой мировой и какие действия предпринимал для того, чтобы не повторилось то, что привело к итогам Первой мировой? Ну и, как нетрудно заметить, война на тот раз почему-то закончилась в Берлине. Вот в таком вот историческом разрезе будем двигаться. В настоящий момент многие не знают, я член Совета при министре культуры Российской Федерации.
Мы знаем.
Да. В рамках этого сотрудничаю с Министерством культуры. Там есть сайт, над которым мы дружно трудимся, там история.рф. Вот, с ними вместе, подтягивая специалистов и объясняя, как оно было устроено и почему вот так, будем делать достаточно длинные циклы про историю России и не только.
То есть это уже такая историческая просветительская работа для широкой аудитории.
Да.
Да, то есть можно будет получить, по большому счету, некое даже образование практически.
Да, я считаю, что да.
Да. Да.
Дмитрий Юрьевич, если я правильно понимаю, что эта вся деятельность, как благая, она ориентирована в первую очередь на подрастающее поколение, для того, чтобы молодежи, потому что, как вы говорите, дебилов их уже не перевоспитать, да?
Можно, если разрешат их бить, лично я способен.
Понял, ну пока не разрешили, да. То есть это в первую очередь ориентация для детей, для молодежи, верно это
вижу? В том числе, да. Ну, не все дети способны воспринять то, что мы там показываем, им там шутки не все понятны. Но, тем не менее, оно интересное, на мой взгляд, очень сильно познавательное. Я, так сказать, как бы это поскромнее сказать, сильно эрудированный, но это, то есть, знаешь, много, но очень-очень неглубоко, так поверхностно. А когда специалисты копают, так сказать, на полный штык, то там лично для меня сплошные открытия кругом. Я вот про такое что-то слышал там краем уха, но не знал, то про такое вообще не слышал. Это вот здесь открытие, там открытие. Плюс там есть еще прикладная часть, вот там Клим Жуков зачитывает лекции. Клим мало того, что умный и знает историю как следует, так он еще большой специалист по фехтованию, всем, чем только там средневековое бывает, ловко владеет мечом, саблей, там всем на свете вообще. все это живьем может показать. Мы еще не добрались до этого, но скоро уже.
То есть расчлененка нас ждет.
Да, пару недель назад мы с ним ездили под Москву, где обитают там рыцари-реконструкторы. Сняли отличный ролик. Народ в восторге, всем нравится. На что похож рыцарь, на что похож доспех, как он одевается, почему он такой. Там для меня тоже масса открытий была. Лошади, копья, там, турниры, вылетание из сёдел, падение, красота вообще нечеловеческая. Поэтому у нас впереди еще кузницы, реконструкторы, это такое, это сякое.
Работы не початый край, то есть початый, но вот огромное количество.
Да, то есть идея, так сказать, построить свой телеканал, это вот она и есть все, так сказать, ширше, да, глубже, глубже. Дальше будет только
больше. То есть уже практически сетка вещания такая становится очень разнообразной, да?
Да.
То есть разнообразие все больше и больше. Вот так. Дмитрий Ильич, ну, в общем, время уже все заканчивается.
Увы.
Для нас, увы. Для вас вздохните спокойно. Отдохните от нас. Но, тем не менее, здорово все было. От вас, как обычно, я попрошу буквально там 10 секунд, там 20 пожелания, ну, поздравить, да, наши радиослушателей с прошедшими, с наступающими, если есть желание, и просто пожелания всем нашим радиослушателям ныне и присно, как говорится.
Всех мальчишек с прошедшим 23 февраля, девчонок с наступающим 8 марта. Ну, всем срочно смотреть «Надежды, маленький оркестрик». Мы это дело раскручиваем. Смотрите нас постоянно, да. Мы хорошие.
Дмитрий Юрьевич Пучков. Это просто прекраснейший, замечательнейший человек и друг нашей передачи. А Вань, ну а тебя тоже два слова нашим радиослушателям, и мы заканчиваем передачу.
Ну, какие два слова? Было очень интересно, познавательно. Спасибо Дмитрию Юрьевичу за новую информацию. Обязательно зайдем на его ресурсы. Помимо тупичка старого проверенного, будем смотреть
канал
за новейшими развитиями.
Да. Итак, сегодня в программе «Надежды маленький оркестрик» на интернет-радио «Шансон 24» был замечательный блогер, переводчик, публицист и много-много-много чего в этом хорошем человеке. Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин. А передачу вели Вано Сентябрьский и Родион Варежкин. От себя лично вам удачи, добра, берегите себя и оставайтесь самими собой, чего бы вам это ни стоило. Все, пока-пока.
Старых дворов, комсомольских строек, военных лет и заснеженных вершин в программе «Надежды. Маленький оркестрик».